Может ли иностранец стать самураем? Зависит от времени, когда он попал в Японию. Уильяму Адамсу повезло. В историю он войдет как первый европейский самурай. Про него напишут роман, снимут сериалы, сделают игры. Его товарищ тоже стал самураем и сделал для Японии немало. Но вот с известностью ему повезло меньше. И по мере рассказа вы поймете почему. Уильям Адамс родился в 1564 году в городке Джиллингхэм, расположенном в английском графстве Кент. О его семье мы знаем мало. Точно можно сказать, что они не были бедными, но и в большом достатке точно не жили. В 12 лет мальчик лишился отца. Чтобы как-то поддержать свою семью, он отправился работать на верфь. Но строить корабли Адамсу не особо нравилось. Другое дело – бороздить морские просторы. И он довольно быстро определился для себя с профессией. В 1588 году Уильяму исполнилось 24 года, и среди своих коллег он уже был известен как способный штурман. Тот год Уильям запомнит надолго. К берегам Англии прибыла непобедимая армада. Испанцы планировали свергнуть королеву Елизавету и вернуть Англию в лоно католической церкви. У них не получилось. Английский флот под командованием Фрэнсиса Дрейка нанес сокрушительное поражение армаде. Свою лепту внес и Уильям Адамс. Он не участвовал в самом сражении, но исправно на своем корабле подвозил провизию и боеприпасы. После войны Адамс решил жениться. В Лондоне он познакомился с девушкой по имени Мэри Хин и 20 августа 1589 года обвенчался с ней. После свадьбы Мэри редко видела супруга. Тот почти все время находился в море. Во времена Адамса моряки продолжали искать новые пути в Азию. Предполагалось, что на восток можно добраться через северные моря и проливы. В частности, те, что омывали побережье России. Особенно рьяно северные проходы искали голландцы. Раньше они получали доступ к восточным товарам, прежде всего шелкам и пряностям, в портах Испании и Португалии. Когда-то Нидерланды были частью Испанской империи, и их все устраивало. Но все изменилось, когда Соединенные провинции подняли восстание. Доступ к прежним благам им был закрыт, и нужно было как-то решать эту проблему. Пока на престоле Англии была Елизавета I, Англия и Нидерланды находились в довольно теплых отношениях. У них был общий враг – Испания, они помогали друг другу воевать, и голландские моряки часто останавливались в устье Темзы на ремонт и отдых. Так что неудивительно, что Уильям Адамс сдружился со многими из них и впоследствии стал участвовать в их коммерческих предприятиях. Поиски северо-восточного прохода в Индию, в Азию, не увенчались успехом. Плавать в арктической зоне и сегодня – дело-то опасное. А уж на излете 16 века и подавно. Морозы, снежные бури, ледяные поля. Одно неверное решение – и можно остаться там навсегда. Адамсу и его товарищам повезло значительно больше. Трудности совместного плавания сплотили их. До конца жизни Адамс будет тепло отзываться о голландцах, называя их прекрасными мореходами и верными товарищами. Поэтому, вероятно, Адамс и недолго раздумывал, когда его голландские друзья предложили ему очередное плавание. Не менее опасное, чем плавать в Арктике. Плыть предстояло в Азию, но уже проторенными путями. По водам, где господствовали испанцы и португальцы, где не сильно были рады протестантам. В июне 1598 года Адамс отплыл в Роттердам, чтобы присоединиться там к своей команде. Его жена совсем недавно родила второго ребенка, девочку по имени Деливеренс. 27 июня 1598 года из порта Роттердама отплыли 5 кораблей, груженные тканями и прочими товарами, и, как ни странно, солидными запасами оружия. Перед экспедицией стояли следующие задачи. Открыть новые земли в Тихом океане, наладить торговые отношения с азиатскими странами, а еще, при удобном случае, нападать на владения испанцев в Новом Свете и грабить их. В начале путешествия Адамса назначили штурманом на один корабль, затем перевели на флагманский корабль «Лифте» – «Милосердие», где уже служил его младший брат. Плавание выдалось не из легких. Экипаж погибал в штормах, умирал от цинги и других болезней, были столкновения с португальцами и индейцами, стычки унесли жизни десятков человек, в том числе и младшего брата Адамса и многих его близких друзей. Далее была тяжелая зимовка в Магеллановом проливе, наступающий голод. Многие моряки планировали повернуть обратно, на родину, но Адамс был в числе тех, кто смог их убедить продолжить плавание. После выхода в Тихий океан было решено напасть на испанские поселения на побережье Перу и разграбить их, но что-то пошло не так. В итоге из 5 кораблей один все-таки уплыл домой, 2 при попытке возвращения были захвачены испанцами и португальцами, еще один пропал без вести, тот самый, на котором изначально служил Уильям Адамс. Остался только флагманский корабль. его капитан решил сменить курс. Изначально планировалось добраться до островов Индонезии. Теперь же курс лежал на Японию. В апреле 1600 года Ливде прибило к берегу острова Кюсю. Из 110 человек команды в живых осталось 24. Из них на ногах стояло всего лишь либо 7, либо 9. История говорит по-разному. Плавание, затянувшееся на 2 года, подошло к завершению. Какой же Япония встретила моряков? На исходе была эпоха междоусобных войн. К 1590 году Тоётоми Хидэёси удалось объединить под своей властью всю страну. На 10 лет в Японию пришла относительная стабильность, если не считать подготовки к военным вторжениям в Корею. Хидэёси происходил из крестьян и потому не мог носить титул сёгуна, главы воинского сословия. Поэтому он принял титул кампаку, имперского регента. Хидэёси очень любил женщин, но лишь под конец своей жизни смог обзавестись наследником. Разумеется, он хотел передать власть своему сыну, но тот был еще слишком мал. И тогда Хидэёси назначил ему опекунов, совет управителей и совет старейшин. В первый входили люди, приближенные к Тоётоми. Во второй – наиболее влиятельные князья Японии, среди которых особо выделялся Токугава Иэясу. Между советом управителей и Токугавой часто возникали разногласия. Одни хотели всеми силами удержать власть малолетнего наследника, другой же собирал вокруг себя недовольных. Недовольных работой совета управителей, который якобы помыкал сыном Тоётоми ради своих корыстных целей, недовольных засильем выскочек у кормила власти и, в конце концов, недовольных тем, что воинским сословием будет руководить сын крестьянина. Война была неизбежна, и все к ней готовились. В стороне от конфликта старались держаться португальцы. Они не хотели терять свою многолетнюю монополию на торговлю с Японией, а японцы продолжали нуждаться в услугах португальцев за неимением альтернатив. Весть о прибытии иностранного корабля облетела провинцию Бунга. Южные варвары, как тогда называли европейцев, приплывали сюда и раньше. Только вот новые гости были какими-то странными. Голубоглазыми, с волосами цвета солнца и не такой смуглой кожей. Не те варвары, к которым здесь привыкли. Местные жители повели себя при встрече неоднозначно. Часть принялась ухаживать за пришельцами, кормить их едой, поить саке. Другая часть отправилась на корабль, сразу же вынести все, что не прикручено. Вскоре в деревню, где остановился экипаж Ливде, прибыл местный владетельный князь. С собой он прихватил переводчика и иезуита, других у него не имелось. Можно представить себе взгляд португальца, когда он увидел англичан и голландцев. Священник не стал задаваться вопросами, как сюда прибыли протестанты, но сразу же принялся что-то рассказывать князю. Лицо князя становилось все суровее, и Уильям Адамс понял, что дело пахнет жареным, и был в этом абсолютно прав. Иезуит говорил, что прибывшие европейцы занимались пиратством, и всех их следует немедленно казнить. Адамс немного знал португальский и попытался упрекнуть священника в предвзятости. Началась перепалка, которая чуть было не перешла в рукоприкладство, что не сыграло на руку Адамсу и его товарищам. А после обнаружения на корабле большого количества оружия, все вроде бы встало на свои места. Экипаж Ливде арестовали, но вот с немедленной казнью решили повременить до выяснения всех обстоятельств. Новости о необычных иностранцах достигли столичного региона. Токугава Иэясу приказал спешно прислать моряков к нему. Он еще не решил, что делать с пленниками, но точно знал, что не хочет доверять их своим соперникам. Поэтому по прибытии в Осаку европейцев снова бросили в тюрьму. В мае 1600 года Токугава созрел для того, чтобы пообщаться с заключенными. Для переговоров выбрали Уильяма Адамса, как человека, знающего португальский, и старшего помощника Яна Йойстена ван Лоденстейна. О Лоденстейне мы знаем крайне мало. Возможно, потому что, в отличие от Адамса, он нечасто писал письма личного содержания на родину. Родился ван Лоденстейн в голландском Делфте, был способным моряком и торговцем. На этом, пожалуй, все. На беседу с Токугава он, вероятно, пошел не столько для моральной поддержки Адамса. Все-таки Адамс при всей своей любви к Голландии был англичанином, а экспедицию организовывала не Англия. Поэтому нужен был представитель Нидерландов. Переводчиком беседы вновь выступил иезуит. Правда, новый, не тот, что был в Бунго. Священник отнесся к своим обязанностям более профессионально. Да, он настаивал на том, что голландцы – пираты, но в то же время старательно переводил все то, что они говорят. Адамс и Лоденстейн рассказали Токугава о Европе, о том, что там ведется много войн, об Англии, Нидерландах, о протестантах, о том, что римский папа не является для всех в Европе авторитетом. Наличие иных стран, кроме Испании и Португалии, у Токугавы не вызвало удивления. Мир все-таки был огромен, и он об этом знал. Но то, что есть люди, которые противостоят римскому папе, вот это по-настоящему шокировало Токугавы. И иезуиты убеждали японских князей, что власть Ватикана признают повсюду в Европе. И вот здесь уже Токугава заинтересовался. Он заинтересовался еще больше, когда услышал, что Англия и Нидерланды хотели бы торговать с Японией. И совсем уж опешил, узнав, что никаких миссионеров англичане и голландцы не собираются в Японию завозить. Им важен был только бизнес. Зашел разговор и о пиратстве, и о запасах оружия на корабле. Адамс старался все объяснить, но его подвели собственные товарищи. Несколько моряков в обмен на помилование рассказали иезуитам о стычках с португальцами, о планах голландцев разграбить побережье Перу. Иезуиты, разумеется, все это передали Токугава, но тот не придал этим фактам значения, уже, вероятно, просчитывая будущие выгоды. Адамс и Лоденстейн встречались с Токугава еще несколько раз в период с мая по август 1600 года. И Иясу с упоением слушал их рассказы о дальних странах, о математике, навигации и кораблестроении. Особенно сильно его впечатлил Уильям Адамс. Однако вряд ли они настолько сблизились, что Адамс и Лоденстейн участвовали в интригах Иясу, тем более, что время интриг уже подходило к завершению. В октябре 1600 года случилась битва при Сякигахара, в которой Токугава разбил своих врагов. Европейские источники пишут, что чуть ли не решающую роль в победе сыграло оружие, конфискованное с корабля «Лифты». Утверждение на самом деле спорное. Пушки стали применять на 10 лет позже, да и то во время осады замков. Аркебузы и порох, да, их могли забрать. Такого добра действительно было много. Но точно не на все войско Токугава. К тому же наступили времена, когда пары сотен аркебуз уже никого в Японии и не удивить. Все уже там прекрасно знали, и что это такое, и как этим пользоваться, и в больших количествах, в большом разнообразии сами производили такое оружие. Став фактически правителем Японии, Токугава снова обратил свое внимание на команду «Лифты», прежде всего Уильяма Адамса. И я оценил в англичанине интересного собеседника. Как-то раз во время увлеченной беседы Сёгун обратился к Адамсу с необычной просьбой. «А не мог бы ты построить для меня корабль, прямо как европейский? Ты ведь обучался корабельному делу, я ведь твои рассказы помню». Адамс отнекивался, объяснял, что он штурман, а ремесло кораблестроителя позабыл, да и вообще это ремесло никогда им особо не овладевало. Токугава часто возвращался к этой теме и в итоге убедил Адамса, сказав, что «ну, не получится, ну и ладно, никакой ответственности тебе за это не будет». И вот тогда Адамс приступил к работе и действительно построил первый японский корабль по образцу европейского корабля «Лифты». Не какой-то макет, который мог бы лишь впечатлить Сёгуна, а самый настоящий корабль, с помощью которого плавали у побережья Японии. Токугава остался доволен. Он все больше доверял Адамсу, увидел в нем не только друга, но также советника и даже учителя. Со временем Адамс стал личным переводчиком Сёгуна во многих вопросах с европейцами, потеснив при этом и иезуитов. Уильям Адамс, да и вся команда «Лифты» неоднократно подавали прошение вернуться на родину, но всегда получали отказ. Однажды Токугава и вовсе объявил: «Уильям Адамс мертв, родился самурай Миура Андзин». Адамс стал хатамото, личным вассалом Сёгуна. Ему разрешили носить 2 церемониальных меча, даровали 80 слуг и богатое поместье. Аналогичным образом поступили и с Лоденстейном. Тот получил японское имя Иоёсу. Оба обзавелись семьями и укоренились на японской земле. Все было не просто так. На иностранцев у Сёгуна имелись большие виды. Говорят, что первый объединитель Японии, Ода Нобунага, мечтал захватить мир. Второй объединитель, Тоётоми Хидэёси, был более скромен. Он всего лишь хотел захватить Китай. Третий, Токугава Иясу, не планировал больших захватнических войн, но все-таки намеревался расширить влияние Японии экономически, развивая торговлю, создавая фактории. В общем, делать так, как делают европейцы. И, казалось, у него были на это все шансы. В 1600 году была учреждена английская Ост-Индская компания, через 2 года – голландская. Их основные задачи на первом этапе – это установление прочных торговых связей с восточными странами, в частности, с Японией. Руководство компании полагало, что Адамс и Лоденстейн помогут им договориться с Сёгуном. Разумеется, не из чисто патриотических чувств, ну, вернее, не только из-за них. Но процесс этот оказался долгим. В 1605 году Уильям Адамс узнал, что голландцы наконец-то основали постоянно действующую факторию в Ост-Индии. Он сразу же предложил Токугава отправить голландцам делегацию из бывших членов экипажа «Лифты». Разумеется, кроме самого Адамса и Лоденстейна. Вместе с делегацией были отправлены письма Иеясу голландскому правительству и письма Адамса его жене и родным. В целом эта миссия прошла успешно. В Нидерландах ободрились известием, что в Японии их уже ждут. Однако первая торговая экспедиция достигла островов нескоро, в силу разных причин. Токугава Иеясу не сидел сложа руки в ожидании голландцев. Он упорядочил систему красной печати, специальной торговой лицензии, которая выдавалась японским купцам. Причем не только японским. Очень часто капитанами кораблей красной печати назначались иностранцы. В результате торговые фактории японцев появились в Сиаме, Вьетнаме, на островах Индонезии. Но Токугава не планировал ограничиваться лишь системой красной печати. Он продолжал искать партнеров в Японии. И его выбор пал на испанцев. Некоторые историки всерьез полагают, что сёгун хотел проникнуть в Испанскую Америку. Иеясу завораживали истории о ее несметных богатствах. Возможно, поэтому в начале своего правления Токугава так сильно и не притеснял христиан, чтобы это стало своего рода бонусом в переговорах с Испанией. Но Америка была далеко, а вот испанские Филиппины близко. В 1608 году Иеясу отправил на Филиппины посольство, в состав которого входил и Уильям Адамс. Миссия прошла успешно. Между Филиппинами и Японией наладили постоянный торговый маршрут. А затем первое японское судно пересекло Тихий океан и достигло берегов Новой Испании, как в те времена называли Мексику. Отношения между странами, казалось бы, укрепились. Однако вопрос христианства, христианских миссионеров оставался для всех болезненным. Тем более, что в 1609 году в Японию наконец-то прибыла торговая делегация из Нидерландов. Уильям Адамс всячески способствовал тому, чтобы сёгун принял голландских купцов благосклонно. И у него получилось. Токугава разрешил голландцам основать постоянную факторию в Хирадо. Затем, снова благодаря усилиям Адамса, был издан специальный указ, предписывавший местным властям оказывать голландцам всякую помощь, разнообразную. В 1612 году к берегам Японии наконец-то подошло первое судно с грузом голландских товаров. И, по всей видимости, после этого Токугава окончательно решил, что испанцам точно не быть главными партнерами Японии. А что же англичане? Адамс хотел, чтобы и они начали торговлю с Японией. В своих письмах на родину он отмечал, что японцы готовы охотно обменивать золото, серебро на ценные товары, вроде свинца, шелка, пряностей. Расходы на установление торговых связей должны были быть незначительны, по словам Адамса. Всего лишь жалование экипажу кораблей и купцам, да подарки сёгуну и паре чиновников, которые отвечали за торговлю. Если возникнут трудности, всегда можно было бы обратиться к нему. Так Ост-Индская компания и поступила. В 1613 году английская экспедиция прибыла в Хирадо, где встретилась с Уильямом Адамсом. Руководителю экспедиции Джону Сэрису сразу же не понравился Адамс. Тот вел себя с английским капитаном так, словно они были на равных. В глазах же Сэриса Адамс продолжал оставаться простым штурманом, пусть и добившимся многого в стране дикарей. Но больше всего Сэриса бесило, что Адамс ведет дела с другими европейцами и даже помогает им получать торговые привилегии. Но со всем этим приходилось мириться. Сэрис понимал, что без помощи соотечественника он может и не добиться успеха на японской земле. Наверное, он был прав. Сёгун разрешил англичанам торговать. И тут снова начались трудности. Возник вопрос о том, где же все-таки открывать факторию. Адамс настаивал на том, чтобы сделать это на востоке страны. Там поближе к новой столице Эда и меньше конкуренции со стороны других европейцев. Сэрис же считал, что нужно основаться в Хирадо. Да, конкуренцию, ну и, собственно, что? На самом деле у Сэриса имелись корыстные интересы. Он сдружился с губернатором Хирадо на фоне пьянства. Ну и тот предложил несколько коррупционных по нынешним меркам схем. Соблазн был велик, и Сэрис не устоял. В итоге факторию основали в Хирадо. Адамс же затаил обиду на то, что, к его мнению, не прислушались. Но англичане понимали, что Адамс ценный человек, и он им нужен. Сэрис предложил, по его мнению, хорошее жалование Адамсу, на что сам Адамс заломил цену 144 фунта в год. В ходе жесточайших споров договорились на сумму 100 фунтов, что уже достаточно много, ведь обычный работник Ост-Индской компании в те годы получал где-то 40 фунтов в год. Но Адамс все-таки был не совсем обычным. Адамса часто привлекали к работе фактории и для организации торговых экспедиций, и для лоббирования интересов англичан при дворе. Но дела у фактории шли неладно. Одна из главных причин – соседство с голландцами. Английской фактории пришлось встраиваться в систему торговли красной печати, на экспедиции тратили много средств, но ожидаемых результатов они не приносили. При всей своей бурной деятельности Уильям Адамс не оставлял попыток вернуться на родину. И, наконец, Токугава разрешил ему это сделать. Возможно, Иясу посчитал, что все задачи на тот момент уже были выполнены, и неправильно было бы держать своего друга на привязи. Но в этот раз Адамс не согласился уплыть из Японии, и причины его решения до сих пор остаются загадкой. В 1614 году Иясу решил разобраться с испано-португальскими миссионерами. От имени Сёгуна был издан приказ о запрете христианства в Японии. Все миссионеры, до которых удалось добраться, были высланы из страны. Участники христианских служб начали подвергаться репрессиям. Предполагается, что Уильям Адамс помог Иясу принять окончательное решение. Англичанин, конечно же, не питал явной любви к католическим проповедникам, не только потому, что те, мягко говоря, прохладно встретили его на японской земле, но и потому, что за время службы они неоднократно пытались обратить его в свою веру, проповедовали против подчинения сёгунату Токугава. В 1616 году Токугава Иясу умер, и положение Уильяма Адамса сильно изменилось. Новый сёгун не питал дружеских чувств к Адамсу, не прислушивался к его советам, часто игнорировал просьбы Адамса, не выполнял их. Уильяма Адамса унизительно заставляли просить аудиенции сёгуна и ждать ее по несколько месяцев. Несмотря на это, Адамс продолжал заниматься торговлей и службой в Ост-Индской компании, но его начало подводить здоровье. В 1620 году Адамс скончался после длительной болезни. В завещании он распорядился все свои деньги и имущество поделить напополам. Одну часть отдать своей английской семье, другую – японской. Ян Йойстен ван Лоденстейн тоже хотел вернуться на родину, в Нидерланды. Он даже плавал в Батавию, столицу голландской Ост-Индии. Но переговоры о его возвращении шли трудно. Компания не хотела терять такого ценного человека при дворе сёгуна. И в 1623 году, по пути в Японию через Южно-Китайское море, корабль Лоденстейна сел на мель, а сам Лоденстейн утонул. Так закончилась история двух европейцев, неожиданно для себя попавших в Японию и навсегда ее изменивших. После ряда событий голландская фактория осталась единственным окном Японии в Европу. Испанские и португальские торговцы были изгнаны, а английские не выдержали конкуренции и закрыли свою факторию, как и предупреждал Уильям Адамс.